Я врал. Просто милицейская форма — это то немногое, что еще связывало меня с моим миром. Уже почти два месяца, как я заброшен в сказочную страну, неизвестно какое царство-государство, и несу привычную службу по охране закона и порядка. Живу в столице, в большом по здешним меркам городе под названием Лукошкино. Правит им царь Горох. Крепкий, неглупый мужик с густой бородой и прогрессивным взглядом на жизнь. Когда он узнал, кто я и чем занимаюсь, то сразу же предложил создать столичное управление милиции, а меня назначил туда воеводой. Правда, воеводствовать мне особенно не над кем. Он разве что Митяй. Этого парня мне дали в нагрузку, попросили пристроить к делу. Сам он из деревенских. 23 лет от роду, росту в 2 метра, да в плечах 1,5. Силище немеренное, храбрости хоть отбавляй. Единственное, чего нет, так это ума. Во всем прочем, отличный исполнитель и слушается меня, как родную маму.
«Никитушка», — прервала мои воспоминания бабка, быстрым шагом семеня к окну. «А ты ведь прав был. Вон они, настырники, едут. Видать, у царя опять случилось чего. Ох-ох-ох, дела наш грешные, и поесть-то спокойно не дадут».
«Ладно», — я отодвинул миску с медом. «Бабуль, сделай мне по-быстрому стаканчик чаю, а там уж так и быть, пусть войдут». Из-за окна раздался нестройный шум голосов. «А ну пропусти, сиволапый, у нас царево дело».
«Обождет», — невозмутимо отвечал бас верного Митяя. «Батюшка воевода милиции еще завтракать изволят».
«Так ты, деревенщина, нам еще указывать будешь, батагов захотел».
Разговор оборвался после 2 глухих ударов. Я привстал на скамье. Обычно с таким звуком падает тело.
«Спаси и сохрани», — засуетилась яга, вновь подбегая к окошку. «Уж не убил ли он их горемышных? Нет, вон к колодцу тащит. У сруба положил, сейчас водой обольет. Глянь-ка, Никитушка, зашевелились».
«Пойду я. Спасибо за хлеб-соль, хозяюшка. Как ни верти, а придется за дело браться. Да, а что у нас на обед?
Пироги с визигой.
Замечательно. Прибереги, если буду задерживаться. Мне сегодня жалований получай».
«Ты уж деньги-то, милок, суй за пазуху подальше. Украдут не ровен час».
«У лейтенанта милиции».
«Не смеши, старушка». Быстро захватив в сенях китель и фуражку, я вышел на крыльцо.
«Здравствуйте, батюшка».
«Здорово, Митяй. Кого это ты там поливаешь?»
«Да вон, холоп царский. Твою милость видеть хотели. Уж я уговаривал, объяснял, мол, воевода кушать изволит. Они не слухи ни в какую. Вынь да положь. Они то говорят, терем разнесем. Ну уж я и так, и эдак, и по-хорошему, и с поклонами».
«Брехло ты, Митька», — удовлетворенно крякнул я. «Ладно, поплескай еще. Пусть скажут, зачем пожаловали». Мой напарник от щедрой души вылил по полному ведру воды на каждого. Нарядные гонцы походили теперь на свиней, блаженствующих в луже.
«Смилуйся, батюшка, отзови ты Христа ради своего ирода, мы ж по делу».
«Вежливость превыше всего», — наставительно отметил я. «Вон, на воротах расписание висит. Прием граждан с 9:00, а сейчас не более половины 7:00. Чего ради волну гнать?»
«Так ведь спешное государево дело», — приподнялся один, а другой так и сидел, раскрыв рот и проверяя пальцем сохранность каждого зуба. «Царь наш просит тебя немедля во дворец идти. У них в казне большая покража обнаружилась. Мало 3 сотни золотых червонцев, как корова языком слизнула».
«Ну уж, корова-то здесь точно ни при чем», — буркнул я. «Третья кража за 2 недели. Предыдущие были не так заметны, и царь не давал им огласки. Думаю, что сам засунул куда-нибудь свои ключи и перстень с хризопразом. Значит, допекло-таки его величество. Эй, Митяй, запрягай кобылу. Опергруппа на выезд».